Это был выпуск последних известий. Его представила Любовь Баматова в Москве. 18:07 в эфире программа «Время свободы». В Новороссийске открылся процесс над бывшим майором милиции Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. Неподалеку от побережья Ливана потерпел катастрофу самолет эфиопских авиалиний. Жители поселка Речник в Подмосковье остаются в своих домах, чтобы не допустить их сноса. Эти и другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Новороссийске прошли первые слушания по гражданскому иску руководства управления внутренних дел города к бывшему майору милиции Алексею Дымовскому. Его коллеги обвиняют в клевете и требуют взыскать компенсацию за моральный ущерб. И помимо этого, в отношении Дымовского возбуждены уголовные дела о служебном подлоге и мошенничестве. Сегодня соратники Дымовского провели пикет его поддержку, а самого арестованного в СИЗО навестили члены общественной палаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Новороссийске за час до начала заседания Приморского районного суда сегодня прошел пикет в поддержку бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Участники этой санкционированной акции выдвинули гражданский ультиматум, согласно которому начальник УВД Новороссийска Владимир Черноситов до 23 февраля должен подать в отставку. В противном случае переживающие Дымовскому люди готовы проводить бессрочные акции протеста напротив дома высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, который находится в элитном поселке. В пикете принимал участие Александр Олейник, бывший сотрудник милиции, знакомый с Алексеем Дымовским.
В руках у пикетчиков плакаты «Свобода Дымовскому», «Алексей Дымовский, МВД так жить нельзя». Это цитирует Алексея Дымовского. Фотографии Алексея Дымовского в форме майора, погоны майора милиции.
То есть вы считаете, что он должен остаться сотрудником милиции?
Он не то, что должен остаться сотрудником милиции. Единственная надежда и единственная возможность в стране провести реформу МВД – это оставлять таких сотрудников, как Алексей Дымовский.
Алексея Дымовского задержали в пятницу по решению Приморского районного суда. Бывшему майору изменили меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Якобы Дымовский угрожал свидетелям по делу о мошенничестве, в котором его обвиняют. По мнению знакомых бывшего майора, в пятницу прошла спланированная правоохранительными органами и ФСБ спецоперация по задержанию Дымовского. Александр Олейник смог встретиться с экс-майором в СИЗО.
Содержится он, по моей информации, 2 человека. Второй сотрудник правоохранительных органов. Я ему лично в субботу передал теплые вещи, продукты. А я с ним общался буквально последний час до того, как он вошел в здание суда. Из здания суда его уже вывели в наручниках.
Сегодня в Новороссийском суде прошло первое заседание по гражданскому иску начальника Приморского отделения УВД Новороссийска Валерия Медведева и главы УВД города Владимира Черноситова. В своем видеообращении Дымовский обвинял истцов в ненадлежащем исполнении своих служб обязанностей. Милиционеры требуют взыскать с бывшего майора по 100 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный ущерб. О первом заседании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новороссийске Виталий Тарасов.
Сегодня в суде защитники Алексея Дымовского пояснили, что в милицейской базе данных под названием «Легенда» человек по фамилии Медведев действительно числился судимым, и при этом домашний адрес в милицейской базе совпадал с адресом нынешнего начальника Приморского ВД Новороссийска. В связи с этим защитники Дымовского выдвинули ходатайство о том, чтобы запросить данные из милицейской базы «Легенда». Однако это ходатайство судья Константинова не удовлетворило, обосновав свое определение тем, что имеются уже достоверные данные о том, что Медведев судим не был. Начальник же УВД Новороссийска Владимир Черноситов считает ложной информацию о том, что обещал Алексею Дымовскому майорское звание за привлечение к ответственности невиновного. Защитники Дымовского настаивали на том, чтобы Черноситов и Дымовский явились в суд лично. Я поясню, что сегодня ни истцов, ни ответчиков в суде не было, а были только их представители. Так вот, и это ходатайство судье Константиновой удовлетворено также не было. Сегодня в СИЗО Краснодара, где содержится Алексей Дымовский, побывала Татьяна Рудакова. Это член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Татьяна Рудакова рассказала, что Алексей Дымовский претензий к условиям содержания не имеет. По словам Татьяны Рудаковой, Дымовский чувствует себя бодро, обтирается снегом и готов к дальнейшей борьбе. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Заседание по гражданскому иску перенесено. Об этом Радио Свобода рассказал доверительное лицо Алексея Дымовского, правозащитник Вадим Коростелев.
Будет произведен допрос Дымовского в СИЗО. И по результатам этого допроса судья уже примет решение, когда назначить следующее судебное заседание, потому что на этом допросе Дымовский должен дать информацию о том, при каких обстоятельствах как начальник УВД по городу Новороссийску Черноситов давал ему задание посадить невиновного человека в обмен на майорское звание.
Вместе с тем в СМИ появилась информация, что Дымовского арестовали из-за того, что у него имеется компрометирующая информация на высокопоставленных сотрудников милиции Краснодарского края. Эти сведения Вадим Коростелев не подтвердил, однако не опроверг другие данные. Якобы в городе планируются масштабные обыски у людей, имеющие отношение к прославившемуся милиционеру.
Это пока, скажем так, информация, которую мы получаем из источников, которые мы можем опубликовать. Угроза такая существует. Сегодня, например, мне, как руководителю Новороссийского комитета по правам человека, пришел вызов на посещение налоговой инспекции. Обычно это сочетается с кампанией давления и проверки. В прошлый раз, когда нас обвиняли в экстремизме, у нас также пытались вызвать налоговую инспекцию незаконную, то есть без предъявления даже письменного документа о том, по какому вопросу кто вызывает.
Подтвердил Вадим Коростелев информацию о том, что на 29 января этого года назначена свадьба Алексея Дымовского и его гражданской жены Олеси.
Олеся на 9 месяце беременности находится. Они с Алексеем на прошлой неделе подали документы для регистрации брака, и на 11.30 29 января была назначена регистрация их брака в городе Новороссийске. Сейчас мы выяснили, что он не возражает для того, чтобы брак был зарегистрирован в СИЗО. Поэтому сейчас вот мы готовим все необходимые документы для того, чтобы осуществить процедуру регистрации брака, чтобы ребенок, который родился, он имел и папу, и маму по закону.
Ситуацию, которая сложилась с секс-сотрудником УВД Новороссийска, который прославился своим видеообращением, комментирует правозащитница, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Тот факт, что арест состоялся после того, как он выступил публично, при наших порядках наводит на мысль, что это именно за это арестовали. У нас очень часто людей судят не за то, в чем они виновны, а за то, за что власть ими недовольна. Зная наши порядки, можно не волноваться за прокуроров и судью. Они ему предъявят обвинение и осудят, и, в общем, довольно равнодушно отнесутся к тому, что по этому поводу думает общество.
Говорила Людмила Алексеева. Алексей Дымовский стал известен после того, как 7 ноября прошлого года разместил в интернете видеообращение, в котором призвал федеральные власти навести порядок в правоохранительных органах. Практически сразу после этой сенсационной записи милиционера уволили из органов. В свою очередь глава МВД Рашид Нургалиев назначил служебную проверку по фактам, изложенным в обращении, а бывшее милицейское начальство отреагировало несколько по-другому. Оно усомнилось во вменяемости экс-майора, затем заподозрило его в клевете и, наконец, в связях с иностранными спецслужбами и причастности к убийству. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Найдены тела более чем 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета. На его борту находились 90 человек. Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается. Об этом сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. В суде Новороссийска начался процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским. Прокурор Пермского края отменил решение краевого ГУВД не возбуждать уголовные дела по фактам неоднократной подделки техпаспорта пермского ночного клуба «Хромая лошадь». Прокуратура Киева возбудила уголовные дела по факту захвата полиграфического комбината Украины, где печатаются избирательные бюллетени. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» и, как всегда, с Александром Генисом. Среди тем сегодняшнего выпуска – как помочь Гаити, исторический репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова. В рубрике «Музыкальное приношение» ведет Соломон Волков, премьера цикла «Музыкальный мир Бродского». В сегодняшнем американском часе Александра Генниса, книжное обозрение Марины Ефимовой, рубрика «Необыкновенный американец» Владимира Морозова и кинообозрение с Андреем Загданским. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 9 вечера на волнах «Радио Свобода». Слушайте «Радио Свобода». Ну, а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила для нас обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина, которую я приветствую в прямом эфире. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Давайте начнем с темы, собственно, которая прозвучала в конце прошлой недели. И газеты американские, по крайней мере, на сегодня смогли уже на нее отреагировать. А именно, американская газета «Washington Post» дает целую серию материалов о свободе интернета. «Интернет значительно расширил свободу слова и доступ к информации во всем мире», пишет газета в редакционной статье под заголовком «Интернет-война». Но для России и Китая интернет стал также средством разворачивать скрытые войны против других государств, включая США, красть секреты и запускать вирусные программы. Для этих стран, как и для всей группы авторитарных режимов, свобода интернета представляет собой угрозу, с которой можно бороться с помощью цензуры, арестами блогеров и шпионажем. Правительство США годами борется с этими вызовами свободе, но оно недостаточно сопротивлялось им на политическом уровне, не поставило свободу интернета в зависимость от дипломатических и коммерческих отношений, пишет Washington Post. Оно ни разу не предложило ввести международные санкции или иные методы давления на тех, кто нарушает эту свободу. Именно поэтому газета отмечает как исключительно положительное выступление Хиллари Клинтон в прошлый четверг на прошлой неделе. Клинтон ясно сказала, что такие страны, как Китай, которые вторгаются в свободу интернет-пространства, не будут иметь доступа к американской публичной дипломатии и к международным форумам, замечает Washington Post. Китай, по мнению этой газеты, заслуживает особого внимания, потому что большая часть кибернетических атак на американское Министерство обороны и другие государственные учреждения США берет начало именно в Китае. Китай также лидирует восстановление ограничений на работу американских компаний, которые предлагает интернет-услуги китайским гражданам. Заявление компании Google о том, что эта фирма, как и многие другие американские компании, являются объектами кибернетических нападений из Китая, привлекло внимание к этой проблеме. Руководство Google заявило, что в ответ на эти нападения больше не будет подвергать цензуре свою поисковую систему в Китае. Однако заявление Клинтон о том, что отказ от самоцензуры должен стать национальной торговой маркой американских интернет-компаний, немедленно поставила вопрос о двух других компаниях. Хорошо, Google приняла это решение, но две другие нет. Это Microsoft и Apple. Они также по-прежнему подвергают цензуре содержания для Китая. Газета полагает, что Конгресс США должен изучить вопрос, каким образом можно добиться того, чтобы все американские фирмы следовали одной и той же политике. Пекин уже выступил с ответом на речь Хиллари Клинтон, в котором в общих словах указал на то, что такого рода повестка дня вредна для китайско-американских отношений. Возможно, она и должна быть вредной, замечает Washington Post. Лучше говорить с китайским коммунистическим руководством напрямую об этих проблемах, чем позволять им вводить цензуру в интернете и ничего за это не платить. Это редакционная статья «Washington Post», Андрей, снабжена комментарием бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильта. «Разрушьте эти стены вокруг интернета», — пишет политик, который, помимо всего прочего, навсегда войдет в историю тем, что первым из глав государств и правительств наладил обмен сообщениями по электронной почте. Это произошло 15 лет назад. Электронными посланиями обменялись тогда сам Карл Бильт и Билл Клинтон, который был тогда президентом США. Когда Швеция председательствовала в Европейском Союзе в прошлом году, пишет Карл Бильт, мы поставили свободу интернета в ряд с остальными правами человека. Речь Хиллари Клинтон придала этой проблеме то политическое внимание, которое она заслуживает. Закон защищает права человека на индивидуальном уровне. Международное право защищает мир между государствами. Надо разработать правила, которые обеспечивали бы и защитили бы кибернетическое пространство, пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильт в газете. газете Washington Post, Андрей.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила сегодняшний обзор публикаций в международной печати. В Москве 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737 сегодня ночью упал в Средиземное море в нескольких километрах от побережья Ливана сразу после взлета из аэропорта Бейрута. На борту, по предварительным данным, находились 92 человека, в том числе одна гражданка России. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Авиалайнер, совершавший рейс номер 409 из Бейрута в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, пропал с экранов радаров через 5 минут после взлета. Вот что сообщил спустя несколько часов после катастрофы министр транспорта Ливана Гази Ариди.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут вскоре после взлета. До этого с экипажем поддерживался прямой контакт, пилотам были сообщены детали маршрута.
Падение самолета в море примерно в 3 километрах от берега наблюдали многие жители прибрежных ливанских поселков, которые утверждают, что лайнер предварительно загорелся в воздухе. Вот свидетельство одного из них. Мы все видели вспышку в небе. Мы тут постоянно работаем. Мы видели в небе огненную вспышку, и это был падающий самолет. Большинство пассажиров Боинга 737 составляли граждане Ливана и Эфиопии. Кроме того, на борту были канадцы, турки, сирийцы, иракцы, одна гражданка России по имени Анна Апс и жена посла Франции в Ливане Марла Пи. Ливанские власти сообщили, что точное место падения лайнера обнаружено. В поисково-спасательной операции участвуют корабли и авиация Ливана и международного миротворческого контингента ООН, размещенного в стране. Их работу осложняют сильные штормы и гроза, которые уже несколько дней бушуют в Восточном Средиземноморье. Видимо, поэтому главная версия катастрофы – попадание молнии в самолет. Президент Ливана Мишель Сулейман заявил на специальной пресс-конференции в Бейруте, что считает маловероятным, что самолет упал в результате теракта, хотя он не вдавался в подробности. Правительство Ливана и все его структуры делают все, что в их силах, чтобы отыскать всех выживших пассажиров и спасти их. Все наши мысли и чувства сейчас с теми, кто летел на этом самолете, и с членами их семей. Это настоящая трагедия. Мишель Сулейман добавил, однако, что точную причину катастрофы установит следствие. Премьер-министр Ливана Саид Харири объявил в стране траур. Государственная авиакомпания Ethiopian Airlines, считающаяся одной из крупнейших в Африке, совершает много регулярных рейсов между Аддис-Абебой и Бейрутом. В Ливане работают тысячи иммигрантов из Эфиопии, занятых в основном неквалифицированным трудом. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 18:24. Сегодня утром жители поселка Речник Московской области блокировали проезд тяжелой техники, поставив поперек дороги несколько автомобилей. Хозяева около 15 домов, намеченных под снос на ближайшее время, забаррикадировались в своих домах, чтобы не пустить судебных приставов и милиционеров. Рассказывает наш корреспондент Подмосковья Вера Володина.
В поселке Речник к понедельнику милиция вновь перекрывала путь автомобилям, пропуская транспорт выборочно. Людям не объясняли причин отказа. Жители считают, что столичные власти не намерены соблюдать мораторий на снос, о котором еще в субботу заявил член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена. В последнем заявлении столичной службы приставов утверждается, что исполнительные действия могут прекратиться, если на это будет решение суда. Жители Речника утром в понедельник увидели, что к поселку подъезжает тяжелая строительная техника. Представители управы утверждают, что рабочие будут только разбирать завалы, рассказала член правления СНТ «Речник» Людмила Гайдук.
Полдесятого где-то подъехал Никитин, глава управы, его юрист, 6 или 8 приставов, и попросили, пожалуйста, все разойдитесь, потому что мы будем возить технику, которая будет делать уборку. Вот. Все говорят, нет, не уборку, но мы боимся. Нет, я вам говорю, день-два сносить не будем. Все свернулись, камеры опять, он куда-то пошел, уехал, вернулся и сказал, что по-любому мы будем будем выполнять решения судов. А покажите, пожалуйста, хоть один исполнительный лист. Пожалуйста, все в управу, кому нужно посмотреть. Так вы же сказали, что не будете у нас мораторий. Нет, никакого моратория. Что касается моратория, суд. Это выносится решением суда.
К середине дня приставы, не выходя из автобуса, покинули поселок. Жители уверены, что приставы вернутся. Александр Закандырин, юридический консультант товарищества «Речник», рассказал, как прошла встреча одного из защитников граждан с главой столичного стройкомплекса Владимиром Ресиным.
Я, к сожалению, не могу назвать фамилию этого человека, но это один известный российский общественный политический деятель, который встречал Владимира Ресина. Сегодня прямо с утра я разговаривал с ним на тему «Речника» и задал ему вопрос о возможности проведения каких-либо бесед, согласительных комиссий, ну и вообще возможности Владимира Ивановича встретиться с жителями района «Речник» и попытаться по-человечески поговорить и найти какую-то точку соприкосновения-договориться о возможности там не силового, не агрессивного, а спокойного механизма разрешения данного конфликта. На что господин Ресин ответил тремя нецензурными фразами. Этому человеку не советуют в эту историю лезть вообще эту тему как-либо комментировать. А касаемо жителей, он может им дать 3 дня для того, чтобы собрать вещи. Если в эту ситуацию не мешают федеральные органы государственной власти, то решение будет жесткое, силовое.
Еще одним поводом для вмешательства федеральных органов власти, по мнению Александра, будет уже состоявшийся снос дома Ангелины Абрамовой. В Речнике есть доказательства того, что ее дом стоял не на городской, а на федеральной земле.
План поселка, который был использован в судебных заседаниях, есть замечательная вещь, как бы, да, в частности, дом госпожи Абрамовой находится на федеральной земле, по плану, который представили самой же управой. Ну, непосредственно истец, префектура Западного округа не могла обращаться в суд по дому госпожи Абрамовой, поскольку находился на федеральной земле, а не на московской земле. Соответственно, префектура Западного округа была ненадлежащим истцом.
Группа ветеранов Речника сегодня передает документы, которые будут изучать в комиссии Анатолия Кучерены, подтвердившего сегодня, что мораторий на снос жилых домов в поселке введен до тех пор, пока на улице стоят сильные морозы и пока комиссия не проведет экспертизу всех документов судебных приставов. Как рассказала член правления СНТ «Речник» Людмила Гайдук, владельцам 37 зданий, уже определенных под снос, приставы не показывают исполнительных документов.
Мы остановились с юристом управы. Так дайте сейчас, люди стоят, дайте исполнительные листы по закону. Не надо, мы уйдем, дайте. Нет.
Хотя тревожные ожидания не покидают дома владельцев, к середине дня в Речнике вроде бы установилось затишье. Милиция тем временем, по заявлениям и по фотографиям, представленным жителями, исследует факты незаконной вырубки деревьев в прошедшие выходные, сообщил Александр Закандырин.
Приехали сотрудники милиции для того, чтобы фиксировать факт вырубки ночью деревьев на территории парка Москворецкий. Да? Неизвестными лицами коллеги пошли показывать, какие деревья были вырублены, а соответственно сотрудники милиции это фиксировать, ну и соответственно будут писать заявление.
С другой стороны, милиционеры составляют протокол об административном правонарушении по факту незаконного разведения костра на въезде в поселок Речник. Правда, местные жители утверждают, что огонь разожгли по инициативе сотрудников управы района Крылатская, которые тоже дежурят в Речнике. Жители поселка собираются ежедневно проводить акции гражданского неповиновения до тех пор, пока власти не решат их проблему. Присутствующий в поселке Речник адвокат Леонид Ольшанский заявил журналистам, что акции гражданского неповиновения будут проводиться на основании 14 статьи Гражданского кодекса «Самозащита гражданских прав», а также на основании статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации о необходимой обороне. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени сразу после выпуска последних известий. Его ведущий, мой коллега Андрей Шарый, коротко расскажет о содержании выпуска через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Найдены тела нескольких десятков жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана. Поступавшие ранее сообщения о выживших не подтверждаются. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета. На его борту находились более 90 человек. Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается. Об этом сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. На прошлой неделе в поселке были снесены 6 из 37 домов. Власти в своих действиях ссылаются на судебные решения. В суде Новороссийска начался процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. Дымовский обвиняется по статьям о подлоге и мошенничестве. На прошлой неделе ему была ужесточена мера пресечения с подписки о невыезде на арест. Прокурор Пермского края отменил решение краевого ГУВД не возбуждать уголовные дела по фактам неоднократной подделки технического паспорта Пермского ночного клуба «Хромая лошадь». Материалы дела переданы в региональный следственный комитет. В ночь на 5 декабря прошлого года в клубе произошел пожар, погибли 155 человек. Прокуратура Киева возбудила уголовные дела по факту захвата полиграфического комбината Украины, где печатаются избирательные бюллетени. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в штурме участвовали бойцы милицейского спецназа. В столкновениях пострадали несколько человек. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе прошлого года, прибыл в Киев. Согласно дипломатической практике, он посетил украинский МИД и вручил копии верительных грамот. В Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал полагает, что переговоры с талибами – необходимые условия для достижения мира в Афганистане. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи может быть освобождена из-под домашнего ареста в ноябре этого года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в прямом эфире ведущий итогового выпуска нашей программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о содержании программы.
Добрый вечер, Андрей. Одна из главных тем сегодняшнего дня – это открытие в Новороссийске судебного процесса над майором милиции Алексеем Дымовским, который стал известен после того, как вынес из избы СОР о том, что творится в Министерстве внутренних дел, вернее, рассказал о том, как коррупционно заражены управление внутренних дел на местах. Эта история получила большую известность, и о том, как она может завершиться, чем может завершиться этот суд, я беседовал сегодня с московским экспертом, заместителем сайта, директора сайта, который занимается расследованием таких историй, агентура.ру, Ириной Бараган. Давайте послушаем фрагмент беседы. История с майором Алексеем Дымовским совпала с разговорами о возможной реформе Министерства внутренних дел. Вот в такой обстановке смогут его засудить так, чтобы неповадно было другим майорам в YouTube выкладывать свои разоблачения генералов? Или все-таки общественная атмосфера в стране такова, что это сейчас невозможно?
Я думаю, что общественная атмосфера в стране не будет оказывать никакого влияния на принятие решение по судьбе майора Дымовского, поскольку общество сейчас не имеет особенных рычагов воздействия на власть, практически никаких. Что касается власти, тут возможны варианты, потому что сейчас, конечно, идут разговоры и планируются какие-то изменения в системе МВД. Но то, что сделал майор Дымовский, очень плохо для любой системы. По крайней мере, с той точки зрения, как это расценивает наша государственная власть, потому что он поднял бунт снизу, он выступил против своих руководителей и своих начальников изнутри, потому что одно дело, когда отстраняют по поручению президента Нургалиев отстраняет руководителя Томского УВД за убийство только журналиста, которое произошло в местном отделении милиции. Это действия, о которых узнает власть, и она санкционирует наказание. Это одно. А совершенно другое, противоположное, сделал Дымовский. И они это расценивают как реальную угрозу. Тем более, что у него появилось несколько последователей в разных регионах из системы МВД и прокуратуры.
Ирина Бараган, эксперт по вопросам о ситуации в Министерстве внутренних дел России. Мы расскажем о процессе над майором Алексеем Дымовским. Кроме этого, другие важные темы дня, Андрей, это прибытие на Украину российского посла Михаила Зурабова, отчет о несчастье, крушении эфиопского самолета и итоги встречи по Нагорному Карабаху в Сочи трех президентов. Об этом во всем 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Российские правозащитники обеспокоены наступлением властей на свободу совести в минувшем году, которое, по их наблюдениям, выражалось, в частности, в преследовании религиозных организаций в России. Беспокоит активистов правозащитного движения и перспектива введения в школах религиозных дисциплин, а также то, как проводится реституция церковной собственности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Вероника Баде.
Минувший год стал переломным в плане отношения к свободе совести в России, отмечают правозащитники. Вот наблюдение Сергея Мозгового, сопредседателя Совета Института свободы совести.
Особенностью 2009 года стало принятие гарантом Конституции президентом Медведевым ряда антиконституционных решений, в частности, о введении преподавания конфессионально ориентированных предметов, дисциплин в государственной и муниципальной системе образования, а также также введение института военного духовенства, тоже неправовой акт. Законодательство запрещает это делать. Началась более активная реституция церковной собственности, хотя, в общем-то, не факт, что то, что возвращают, принадлежало именно тем, кому возвращают. Далеко даже не так. А именно в этом году началась широкомасштабная зачистка религиозного, политического и вообще мировоззренческого пространства. И это часто делается под видом так называемой борьбы с экстремизмом. Религиозный экстремизм, исламский экстремизм и так далее. По сути дела, мы наблюдаем, как 282-я статья заменила пресловутую когда-то бывшую 58-ю статью.
По свидетельству Елены Рябининой, эксперта по работе с беженцами из Центральной Азии, грубейшим нарушением права на свободу совести в минувшем году были преследования мусульман.
В Центральной России, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири идет интенсивная кампания фабрикации дел о так называемом исламском экстремизме. Это происходит под флагом борьбы с терроризмом, с экстремизмом, но если учесть, что репрессиям подвергаются люди, которые не совершали, не планировали каких бы то ни было насильственных действий и не имели к ним вообще никакого отношения, а взгляды которых могут не совпадать с тем проявлением ислама, который согласны терпеть российские власти, то, безусловно, эта кампания является ничем иным, как преследованиями людей за религиозные убеждения.
Озабоченность правозащитников вызывает у судебные преследования такой религиозной организации, как Свидетели Иеговы, говорит Владимир Ойвин, заместитель главного редактора портала «Кредо.ру».
Я вам хочу напомнить, где и когда преследовались Свидетели Иеговы наиболее интенсивно. Первое – это Советский Союз, а еще раньше этим системно занимались в фашистской Германии. Это была наиболее преследуемая группа верующих в нацистской Германии. То есть, к сожалению, мы идем по не самому лучшему пути и следуем не самым лучшим примером. Это заставляет кое о чем задуматься.
По наблюдениям правозащитников, инициативы, ущемляющие право граждан на свободу совести, исходят не от рядовых чиновников, а от верхушки российской власти. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18:38. Сейчас в программе «Время свободы» сетевые разговоры.
Российская политическая блогосфера в минувшие выходные обсуждала статью Гавриила Попова и Юрия Лужкова, опубликованную в конце прошлой недели в «Московском комсомольце». В статье затрагивается одна из самых болезненных для русского общественного сознания тем – результаты экономических реформ начала 90-х. По мнению авторов, реформы покойного Егора Гайдара были худшим из всех возможных вариантов выхода из социализма. Одними из первых с резкой критикой Попова и Лужкова выступили в своих блогах Анатолий Чубайс и Борис Немцов. Первый назвал статью грязной, завистливой и злобной ложью, уровень которой не допускает полемики. Впрочем, ряд блогеров все же привели контраргументы по каждому высказанному статье пункту. Борис Немцов обратил внимание на личности авторов.
По настоянию Лужкова в Москве приватизация шла вовсе не по Гайдару и Чубайсу, а по Лужкову. И что мы имеем? Москва, по опросам социологов, самый коррумпированный город России. А расслоение между богатыми и бедными достигло чудовищных величин. 10% самых богатых в 42 раза богаче 10% самых бедных.
В целом, негативное отношение к московским градоначальникам высказывали как те, кому статья не понравилась, так и те, кто считает критику Попова и Лужкова правильной, но вполне применимой к самим авторам. Таким образом, дискуссия вернулась к давнему противостоянию между сторонниками и противниками реформ. В блогосфере эти партии количественно практически равны. Жаркие дискуссии вокруг одних и тех же вопросов с минимальными шансами переубедить оппонента явно утомили блогеров. Юзер Юджин Спектр предложил в связи с этим смириться с существующим положением.
Сторонники Гайдара и его противники никогда не договорятся.
у людей этих типов разные функции полезности. Первые считают, что СССР испытывал не затруднения, а был в системном кризисе и находился на краю катастрофы. Вторые полагают, что никакой катастрофы не было, просто некоторая несбалансированность. Первые считают, что великая держава – это не только танки, ракеты и прочие ВПК, но еще и высокое качество жизни простых людей, причем включающее естественным образом право этих людей решать свою судьбу. Их оппоненты про людей говорят только в социально-социалистическом ключе и думают, что великодержавность России – это колоссальная народно-государственная ценность, ради которой можно осаживать некоторых, не разделяющих такие взгляды. Слишком разные понятия у этих групп людей, так что консенсус исключен. Вторые все равно в большинстве. Придется мириться с тем, что такая точка зрения очень распространена среди нашего населения.
Европейские блоги свидетельствуют, старушка Европа продолжает воевать с собственным прошлым. Парижский корреспондент лондонской «Таймс» Чарльз Бремер рассказывает в своем блоге о борьбе вокруг портрета маршала Петена, который, как оказалось, и по сей день висит в ратуше поселка Гоневиль-Сюр-Мер в Нормандии, в галерее портретов глав государства.
О портрете стало известно из анонимного письма, которое пришло перед Рождеством в нормандский офис Лиги против расизма и антисемитизма. К делу подключили журналисты, и префект Кальвадоса попросил мэра поселка Бернара Уайе убрать портрет. Уайе ответил, что он хоть и не сторонник Петена, но будет защищать портрет, поскольку считает маршала частью французской истории. Возможно, господин Уайе вполне искренен в своей борьбе за подлинную хронологию событий. Однако странно, что мэр деревеньки Ганевиль располагает совсем неподалеку от точки высадки союзников, полагает, что не обязан занимать определенную позицию по вопросу об исторической роли этого нацистского пособника.
Неожиданным образом французские комментаторы завалили Бремера репликами в поддержку господина Уайе. Пользовательница Доминик 2 пишет:
«Не понимаю, Францию десятилетиями критиковали за то, что она отмежевалась от петеновского государства и поэтому не считала нужным извиняться за его преступления. Теперь, когда мы признали, что Петен был главой нашей страны, вы накидываетесь на мэра, который вывесил его портрет в ряду других руководителей Франции».
С ней соглашается Дэниел Строл, хотя у него свои аргументы.
«Петен – часть нашей истории. Быть может, в данном случае стоило бы прислушаться не ко мнению англосаксонского историка, а к непосредственным свидетелям событий. Например, к моей маме. Она родилась в 1905 году в Альзасе, тогда немецком. Я не раз слышал от нее такое суждение. Если бы Петен не взял на себя тяжкой ответственности за переговоры с оккупантами, нацисты разрушили бы Францию подчистую. С этим трудно спорить, если не забывать, что нацисты учинили в Восточной Европе».
Тем временем в Восточной Европе прошлое может легко стать будущим. В Венгрии обеспокоены появлением призыва «За лучшее будущее» в программных документах националистической партии «Йоббик». Импликации этого лозунга разъясняет в своем блоге историк и журналист Ива Балок.
Венгерская гвардия, военизированное крыло партии, учредила приветствие «За лучшее будущее», на которое следует отвечать «С Божьей помощью». Журналисты быстро вычислили источник этих реплик. Теми же приветствиями обменивались члены молодежного движения «Левенте». После Первой мировой войны государства Антанты запретили Венгрии комплектовать армию по призыву. Позволено было иметь лишь немногочисленную профессиональную армию. Отсюда возникла идея создания молодежного движения, целью которого стало бы военное воспитание молодежи. В Левенте обязаны были служить мальчики из низших слоев общества, ученики гимназий от военной повинности освобождались. К концу 30-х годов движение полностью слилось с армией. Появление официальных приветствий венгерской гвардии, сейчас уже объявленные вне закона, в предвыборной программе партии, свидетельствует о важности военизированного формирования для ее политики. В конце концов, именно скандал с гвардией принес партии «Йоббик» известность.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Найдены тела более чем 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана, сообщили власти страны. Поступавшие ранее сообщения о выживших не подтверждаются. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета из аэропорта Бейруте. Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается, сообщил глава управы Крылатского района Виталий Никитин. В суде Новороссийской начался процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, который публично критиковал руководство городского УВД. Прокурор Пермского края отменил решение краевого УГВД не возбуждать уголовные дела по фактам неоднократной подделки техпаспорта пермского клуба «Хромая лошадь». В результате пожара в этом клубе 5 декабря погибли 155 человек. Прокуратура Киева возбудила уголовные дела по факту захвата полиграфического комбината «Украина», где печатаются избирательные бюллетени.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем Борису Березовскому Украина?
Комментарии экспертов.
Почему доллар идет в наступление?
В блогах Свободы.
Чем российские кумиры кино и сцены отличаются от американских коллег?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Центральный банк России в ближайшее время прогнозирует достаточно заметное ослабление национальной валюты. Впрочем, эксперты не сомневаются, что на определенном уровне власти вновь окажут поддержку рублю, не дав ему упасть слишком низко. Подробнее об этом обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев заявил в пятницу, что стоимость бивалютной корзины, формируемой из расчета текущих курсов российской валюты к доллару и евро, уже в относительно близкое время может достичь 38 рублей, верхней границы коридора, установленной банком сейчас. О переоцененности рубля в тот же день говорил и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Среди стран большой двадцатки Россия поставила рекорд по укреплению национальной валюты. А как такое укрепление бьет по национальной промышленности, хорошо известно, заявил он. Внутренний валютный рынок, таких слов представителей финансовых властей страны, не заметить не мог. В понедельник и доллар, и евро на торгах существенно укрепились по отношению к рублю. Соответственно, его курс заметно упал и по отношению к стоимости бивалютной корзины, примерно до 35 рублей 70 копеек. Какие причины, внутренние или внешние, в первую очередь, способствовали такому ослаблению российской валюты? Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что сейчас на международных валютных рынках сформировалась такая тенденция на достаточно быстрое укрепление доллара, и по этой причине мы наблюдаем ослабление курсов многих валют развивающихся рынков. Соответственно, вот по этой же причине происходит и ослабление рубля к бивалютной корзине. Тем не менее, я хочу напомнить, что у нас Центральный банк обозначал интервал поддержания курса рубля с 35 до 38 рублей за бивалютную корзину, и пока рубль находится в этом интервале, и нет впечатления, что Центральный банк пересматривает свой подход и свое видение денно-курсовой политики. Поэтому я считаю, что вот те колебания, та волатильность валютных курсов, которые мы наблюдаем, просто находится в рамках международной нестабильности и отражает нынешнее укрепление доллара.
Как считает представитель Центрального банка, стоимость бивалютной корзины может достичь верхней границы коридора 38 рублей в относительно близкое время. На ваш взгляд, о каких сроках может идти речь?
Вы знаете, я думаю, что это действительно может быть вопрос, может быть, там, ближайшей недели или недель. Это, безусловно, будет зависеть, опять-таки, повторюсь, от поведения пары доллар-евро. И, конечно, если мы увидим ситуацию, что доллар-евро пробивает уровень 1.40 и уходит, допустим, на 1.35, то, конечно, тогда мы увидим движение, очень быстрое, резкое движение капиталов, которое будет направлено в доллар из валют развивающихся рынков, в том числе из рубля.
Можно ли сейчас прогнозировать дальнейшие действия финансовых властей страны, в частности, Центрального банка, после ослабления рубля до установки предела? Насколько вероятно, что они и в дальнейшем не будут препятствовать этому процессу?
Мне кажется, что пока у Центрального банка, во-первых, у него хватает резервов, во-вторых, мне кажется, что сейчас не настолько критичная ситуация, чтобы Центральный банк уходил с рынка, поэтому мы, в общем-то, сейчас не видим очень большие потоки капитала ни в России, ни из России. Поэтому мы в большей степени говорим про какие-то спекулятивные капиталы, может быть, carry-trade капиталы, которые выходят и приходят в страну, и по этой причине я думаю, что Центральный банк, безусловно, будет управлять управлять движением валютного курса, и я думаю, что рубль относительно бивалютной корзины так и останется в интервале 35-38, который Центральный банк обозначал.
Если говорить о ситуации на международном валютном рынке, в чем, на ваш взгляд, основная причина нового укрепления американского доллара по отношению к евро? Насколько это может быть связано с проблемами некоторых стран еврозоны, в частности Греции?
Мне кажется, что как толчок, такой спусковой крючок до этого движения, это, безусловно, были вот эти спекулятивные такие настроения против Греции и ожидания дальнейшего понижения рейтинга и того, что Греция, может быть, будет выходить из Евросоюза. Вот я не говорю о реальности, да, этих рассуждений, но этих рассуждений было очень много, и рынки были ими очень насыщены. Тем не менее, я думаю, что укрепление доллара еще отражает такое ощущение, что этот год, он не приносит большой ясности. То есть я все-таки напомню, что такая общая концепция динамики рынков, она заключается в том, что когда экономическая ситуация налаживается, то капиталы, они уходят как бы в развивающиеся рынки, где норма прибыли больше. Когда ситуация менее стабильна, мы наблюдаем бегство в доллары. И мы это очень хорошо видели в 2008 и в начале 2009 года. Да? Поэтому, скорее всего, вот сейчас такое предпочтение к долларам, оно может быть связано с тем, что ситуация в мире, она не ощущается как в полной мере такая выше на траекторию роста.
И все-таки, если рассуждать теоретически, как выход той же Греции, например, из еврозоны, может повлиять на стабильность европейской валюты? И вообще, насколько реален такой вариант развития событий?
Я очень сильно сомневаюсь, что такое может произойти. Я думаю, что, во-первых, создание единой валюты, оно, строго говоря, не подразумевало, что страны могут свободно входить-выходить. Есть соображение дополнительно, оно связано с тем, что Греции в составе Евросоюза гораздо труднее, чем вне Евросоюза, потому что, естественно, что если Греция выйдет, то эта страна в течение достаточно длительного времени сможет рассчитывать на привлечение капиталов, а долг, накопленный долг, он очень большой. Поэтому, в общем-то, экономического смысла выходить его нету. И нужно понимать, что, конечно, ЕЦБ имеет возможности, и Франция, и Германия, они имеют достаточно финансовых возможностей для поддержки Греции. Поэтому я не считаю, что сценарий выхода Греции, он реалистичен.
Это была главная экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Тем не менее, представители Европейского центрального банка назвали нелепыми слухи о намерении Евросоюза предоставить Греции кредит на льготных условиях, заявив, что каждая страна, в том числе и эта, должна сама решать подобные проблемы.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Московское время 18 часов 52 минуты. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Там уже почти 3 года не утихают споры, связанные с внешним видом памятника советским солдатам, погибшим в боях за освобождение города Брно во время Второй мировой войны. На этом памятнике изображены серп и молот, и на днях депутаты городского совета Брно решили устранить символ с обелиска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Самая большая в Брно братская могила советских солдат, погибших во время освобождения города в 1945 году, находится в районе Кралово Поле. Здесь похоронено 326 человек. На окраине парка стоит обелиск с памятной надписью на русском языке и пятиконечной звездой с серпом и молотом посередине, то есть эмблемой советской армии. Этот памятник чаще других в Брно подвергается нападениям вандалов. Только за прошлый год зарегистрировано 9 случаев. При этом 2 раза на обелиске была нарисована свастика. Вандализм – лишь часть дискуссии о памятнике, которая в основном ведется на страницах чешской прессы на протяжении уже почти 3 лет. Ее причиной стал возврат коммунистической эмблемы на памятник в 2006 году, спустя 17 лет после бархатной революции, во время которой по всей Чехии ликвидировали памятники и символы коммунизма и социализма. Пятиконечная звезда с эмблемой серп и молот пробыла на памятнике всего год. Староста городского района Кралово Поле Рене Пелан собственноручно стесал ее специальным шлифовальным инструментом. По его мнению, эмблемой армии является просто пятиконечная звезда, а серп и молот – символ КПСС. Рене Пелан аргументировал свои действия тем, что серп и молот – то же, что и свастика, символ нацистов. Его поступок вызвал противоречивую реакцию. Одни были согласны с действиями старосты. Под петицией «Нет новым символом старого тоталитаризма» подписались 1500 человек. Другие поддержали восстановление памятника в его первоначальном виде.
Решением мэрии эмблему советской армии на обелиск вернули, несмотря на протест некоторых чешских историков, заручившихся поддержкой военного исторического института в Чехии. Предлагалось оставить на стеле только пятиконечную звезду, без серпа и молота на ней. Во время возврата символов на обелиск власти города Брно подчеркивали, что в документах Управления по охране памятников рекомендовало восстановить его исторические элементы. Недавно мнение представителей мэрии изменилось. Ситуацию комментирует Мартин Адлер, заместитель мэра города Брно.
Мне бы хотелось внести ясность в этот вопрос,
потому что символ серп и молот не был размещен на памятнике по инициативе руководства города Брно. Эта гранитная стела является архитектурным памятником, и по этой причине ее внешний вид должен быть одобрен в специальном документе государственных органов охраны памятников. В прошлом эти органы настаивали на том, чтобы после всех необходимых реконструкций внешний вид памятника был возвращен в исходное состояние, каким он был в 1958 году. Этот исходный внешний вид был действительно с большим серпом и молотом. В таком случае принятое городским советом решение идет вразрез с решением Управления по охране исторических памятников Чехии.
В этом смысле, конечно, это вопрос спешно.
В этом смысле такой вопрос скорее нужно задать тем органам, которые занимаются подобными задачами. Они должны сказать, расцениваются ли действия старосты Пелана как нанесение ущерба архитектурному памятнику. В любом случае, совет предлагает оформить столу так, чтобы на ней были символы Красной Армии, но без эмблемы серп и молот. Сделать это нужно, потому что эти символы вызывают разногласия. Это уже превращается в борьбу двух идеологических лагерей, примирить которые непосильно. Задача. Эти споры действительно нивелируют смысл этого памятника напоминать о жертвах войны, людях, которые погибли во время освобождения города Брно. Каким образом Совет намеревается примирить, как вы сказали, оба идеологических лагеря? Как будет выглядеть памятник?
My jsme na začátku toho procesu. Rada rozhodla v tom smyslu, že odbor, který má...
Мы только в начале процесса одобрения. Совет принял такое решение. Отдел, который занимается этими вопросами, подготовит проект реконструкции этого памятника так, чтобы на нем не было эмблемы серп и молот. Но после этого проект должны будут одобрить все государственные органы, которые по закону обязаны это делать. То есть Министерство культуры, Управление по охране памятников и Министерство обороны. И если все эти органы в будущем поддержат этот проект, то мы его реализуем. Я верю, что эти органы при принятии решения учтут те несколько месяцев споров и те случаи вандализма, которые имели место, и в итоге при оценке проекта дадут согласие с тем, чтобы на стеле не появились коммунистические символы. В планах мэрии не только устранение серпа и молота с красноармейской звезды, но и проведение тщательного обследования самого захоронения. В прошлом году геологи после изучения территории около обелиска сделали заключение, что братская могила, вероятно, находится не под памятником, а в стороне от него, там, где начинаются лужайки и аллеи парка. Геофизические измерения проводились в непосредственной близости гранитной стелы, поэтому некоторые специалисты поставили под сомнение его результаты. Когда будет проведено повторное измерение, власти Брно планируют отделить захоронение от остальной части парка оградой. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Олег Львов. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире передача «Время гостей». Она посвящена памяти Егора Гайдара, умершего 40 дней назад. О реформаторах, оппонентах, о цене реформ и о политическом настоящем будет говорить наш гость, политик Борис Немцов. Ведет программу Анна Качкаева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я же прощаюсь до среды. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут. Вскоре
люди ожидали продолжения сноса домов, поэтому они заблокировали машинами проезд.
Первый день сессии может встать вопрос о подтверждении полномочий российской делегации.
Наше требование в том, что все-таки власти предприняли эффективные меры по прекращению милицейского беспредела.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.